რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Судьбы и параллели. В пражской студии искусствовед и коллекционер Евгений Деминок, наш частый гость, рассказывающий об архивных находках. Сегодня две пары судеб. Начнем со священника Михаила Васнецова и поэта Николая Бурлюка. Сперва стихи Николая Давидовича. «Осталось мне отнять у Бога забытый ветром пыльный глаз, сверкает ль млечная дорога, или небо облачный топаз, равно скользит по бледным тучам увядший тусклый скучный ум и ранит лезвием колючим сухой бесстрашный ветра шум. О, ветер, похититель воли, дыханье тяжкое земли, глагол и вечности, и боли, ничто и я». «Ты мне внемли». 1910 год. «Матери, улыбка юноши знакома от первых ненадежных дней. Воды звенящей не пролей, когда он спросит: „Мама дома?“ Луч солнца зыбкий и упругий теплит запыленный порог. Твой профиль, мальчик, слишком строг для будущей твоей подруги». 1912 год. А теперь к нашей беседе с Евгением Деменком.
Работая над своими очерками и статьями о биографиях каких-то известных людей, которые заинтересовали меня по тем или иным причинам, в первую очередь, безусловно, в связи с Одессой и Прагой, я начал сталкиваться с какими-то совершенно мистическими совпадениями судеб. Такое впечатление, что судьба в один прекрасный момент перед людьми, которые могли друг друга не знать, не видеть, ставила одни и те же вызовы. Драматические, трагические вызовы, и от их решений зависела их дальнейшая судьба, и судьба их родных и близких. И вот одним из таких удивительных совпадений является судьба Михаила Васнецова и Николая Бурлюка. А недавно я закончил для пражского журнала «Русское слово» большую статью о Михаиле Васнецове. А вообще, Михаил Васнецов заинтересовал меня сравнительно неожиданно. 5-6 лет назад я установил в Одессе мемориальную доску Михаилу Врубелю. Это тоже интересная история, потому что в Одессе до того, как появилась эта доска, почти никто не помнил о том, что Врубель связан с нашим городом, о том, что он окончил нашу Ришелевскую гимназию с отличием, о том, что именно в Одессе он начинал первые наброски к своему демону, о том, что он хотел в Одессе с Серовым сделать частную художественную школу по французскому образцу, которая дала бы некую альтернативу академической выучке. И в процессе написания и подготовки этой статьи, которую я назвал «Забытые годы Врубеля», я разговаривал с совершенно разными людьми, в том числе с одним знакомым тележурналистом, и она сказала мне, что «Ну, Врубель, да, у меня есть знакомый, позвоните в Одесскую обсерваторию, спросите Михаила Ивановича, и он собирает материалы по Врубелю, он вам поможет». Когда я позвонил туда, Михаилу Ивановичу Рябову, удивительным образом Васнецов, старший художник, родился в селе Рябово, он с удивлением выслушал меня и сказал: «Простите, какой Врубель? Может быть, Васнецов? Может быть, вы имели в виду Васнецова?» Так я узнал о том, что Михаил Васнецов и сам Виктор Михайлович связаны с Одессой. И постепенно, как любой исследователь, я начал накапливать об этом материалы. В последнее время Михаиле Васнецове, единственном члене семьи большой Васнецовых, который не похоронен в Москве на Введенском кладбище вместе с отцом, а похоронен здесь, в Праге, на Ольшанском кладбище, буквально в нескольких сотнях метрах от того места, где мы записываем эту передачу. Эта судьба достаточно удивительна, как выросший в художественной совершенно среде в Абрамцево юноша становится ученым-астрономом, попадает в Одессу, а потом эмигрирует и в Праге становится священником, заканчивает свою жизнь как священник, как протоиерей, настоятель церкви на Рузвельтовой улице. Это единственная православная церковь, которая на сегодня осталась, русская православная церковь, которая много лет существовала в Праге. И вот эта судьба достаточно удивительна. И исследуя эту судьбу, я увидел, что если о пражских годах его жизни, о пражском периоде как-то уже написано, то о периоде до эмиграции и об одесском периоде сведений крайне мало, и они ошибочны. И это самое интересное, это такой полудетектив, это вот поиски документов. Я сначала нашел выписку из метрической книги, потому что у Читы Васнецовых родился в Одессе сын 1 октября 1918 года, в разгар как раз конец Первой мировой войны, начало гражданской войны. Крестить его приезжал сам дедушка. Это был его последний визит в Одессу и последняя встреча с сыном. Это был ноябрь 1918 года. Виктор Михайлович приезжал. Я нашел эту выписку, а потом я нашел его личное дело. Это заняло несколько месяцев, потому что оно было не в своем фонде в Одесском областном архиве, оно лежало совершенно отдельно. Но я нашел его личное дело. И там-то и нашлись масса интересных документов, которые рассказывают о всей его судьбе до момента эмиграции. Потому что там есть его автобиография написана им, есть его научные труды, есть совершенно различные справки. И вот, исследуя эту судьбу, я увидел, что она удивительным образом пересекается с судьбой Николая Бурлюка. Более того, они были похожи и характерами. Они были оба достаточно незлобивы, достаточно кроткие, мягкие люди. Достаточно привести несколько цитат. Художник Нестеров писал о том, что Миша, любимец отца, встречается в картинах Виктора Михайловича во всех «Серафимах» и «Херувимах». Именно с Михаила Васнецова он писал знаменитого Христа-младенца в Владимирский собор в Киеве. С Николаем Бурлюком та же самая ситуация. Бенедикт Лившиц писал о том, что его братья называли его в шутку Христом, и он дает в «Полутораглазом стрельце» его, по-моему, исчерпывающую характеристику его характера, тоже мирного и незлобивого.
Из воспоминаний Бенедикта Лившица «Полутораглазый стрелец». Третий сын Николай, рослый, великовозрастный юноша, был поэт, застенчивый, красневший при каждом обращении к нему, еще больше, когда ему самому приходилось высказываться. Он отличался крайней незлобивостью, сносил молча обиды, и за это братья насмешливо называли его Христом. Он только недавно начал писать, но был подлинный поэт, то есть имел свой собственный неповторимый мир, не укладывавшийся в его рахитичные стихи, но, несомненно, существовавший. При всей своей мягкости и ласковости, от головы до ног обволакивавших собеседника, Николай был человек убежденный, верный своему внутреннему опыту, и в этом смысле более стойкий, чем Давид и Владимир. Недаром именно он, несмотря на свою молодость, нес обязанности доморощенного Петра, хранителя ключей, еще неясно вырисовывавшегося Бурлюковского града. Гость нашей студии – искусствовед и коллекционер Евгений Деминок. Рассказывает об участи поэта Николая Бурлюка и священника Михаила Васнецова.
Второе, то, что меня поразило, они оба совершенно не хотели служить, они не хотели брать в руки оружие. И вот тут роковое стечение обстоятельств, начало Первой мировой войны. Расскажу немного о Михаиле Васнецове сначала. Он окончил Московский университет, физико-математический факультет. И на физико-математическом факультете только в Петрограде учился Николай Бурлюк. И стал астрономом. Михаил Васнецов стал астрономом. Он преподавал математику, физику, астрономию в нескольких частных гимназиях в Москве. А после этого его пригласили в Одессу, в астрономическую обсерваторию, внештатным научным сотрудником. То есть на совсем маленькую должность. Это был самый конец 1913 года. Он к тому времени был уже женат на Ольге Васильевне Полетаевой, тоже замечательный педагог. Она была замечательным педагогом и выпустила до свадьбы еще две книги по своему педагогическому опыту, описывающему этот опыт. И вот они приезжают в конце декабря в Одессу. 13-й год, все хорошо, они попадают в город у моря, и у них начинается нормальная южная жизнь с прогулками у моря, с поездками летними на дачу и так далее. Но, к сожалению, эта жизнь быстро заканчивается. Июль 1914-го, Первая мировая война. Он к тому времени уже отслужил в Киеве 2 года после окончания университета, и здесь его снова мобилизуют. Но, к счастью, он остается в Одессе, в запасном пехотном полку. Он готовит новобранцев к службе в армии. И немалую роль в том, что он не попал в действующую армию, сыграл Дмитрий Павлович Кишенский, который был ректором университета тогда, и который потом оказался в Праге. И Васнецов, уже будучи священником, в 1933 году читает надгробное слово. насколько переплетаются судьбы, где вспоминает о том, как хорошо относился к нему тогда совершенно никому неизвестному ученому ректор университета. Приходил домой, подбадривал и так далее. 2 года Вознецов проводит в Одессе, а в 1916 году его призывают в школу летчиков-разведчиков в Киев. Тогда авиация была в самом начале своего пути, и школа военных разведчиков, летчиков была крайней необходимостью. Ее создали в Киеве, и потом перевели в Евпаторию. А все это, как вы понимаете, 17-18 год. С одной стороны, заканчивается война Первая мировая, с другой стороны, начинается, уже свершилась революция, и начинается гражданская война. И в конце концов он отправляется в Киев в самом начале 1918 года к руководству с вопросом, мы будем работать или нет, потому что к этому времени в Крыму уже началась гражданская война, власть уже несколько раз переходила из рук в руки, начались красные погромы, расстрелы офицеров, а потом вообще в мае месяце туда вошли немецкие войска. И при первой же возможности Вознецов уезжает домой. Та же самая ситуация произошла с Николаем Бурлюком. При первой же возможности он буквально дезертировал, я об этом расскажу немного позже. В начале 18 года он переезжает в Одессу домой, Михаил Вознецов, и у него рождается там сын в октябре месяце. Естественно, он не хочет больше служить, он хочет работать, он преподаватель, он сотрудник обсерватории, его повышают до младшего сотрудника, до младшего научного сотрудника, младшего ассистента, прошу прощения. Хотя в Одессе в том году тоже менялись неоднократно власти. 3 месяца была Одесская Советская Республика, которая даже печатала свои деньги. Потом австрийско-германские войска, которые поддерживали Гетмана Скоропадского. В конце ноября они уходят, заходит Петлюра на несколько дней, петлюровские войска, а потом их выбивают войска Антанты, французы и греки. И вот все это время Вознецов старается удержаться от того, чтобы его призвали. Но Гетман Скоропадский хотел сформировать украинскую армию и объявил мобилизацию всеобщую. И в ноябре месяце ему пришло уведомление о том, что он как офицер должен быть мобилизован. Естественно, когда у тебя на руках 2-месячный ребенок, а в стране творится хаос, воевать совершенно не хочется. Он и перед этим-то старался не воевать. Он работал все время преподавателем, и в школе летчиков-разведчиков он тоже преподавал геодезию, преподавал аэронавигацию. Михаил Вознецов не брал в руки оружие, он и в Одессе, и в Киеве преподавал. И, естественно, он и не хотел брать в руки оружие и отправляться на фронт, когда ситуация меняется чуть ли не каждый день, когда постоянно меняются власти, а у тебя на руках 2-месячный ребенок, долгожданный, потому что они были в браке к тому времени уже 7 лет. И он пишет письмо ректору Новороссийского университета с просьбой освободить его, походатайствовать, чтобы его не призывали в армию по разнарядке от гетмана Скоропадского. Это удивительный документ, он написан 10 декабря 1918 года, а 14 декабря, через 4 дня, гетман Скоропадский вместе с немецкими войсками бежал.
На волнах Радио Свобода выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Судьбы и параллели. Гость нашей студии, искусствовед и коллекционер Евгений Деминок, рассказывает об участи поэта Николая Бурлюка и священника Михаила Вознецова.
У Николая Бурлюка все произошло с точностью да наоборот. Его тоже призвали по вот этой мобилизации Скоропадского в ноябре месяце. И он пошел служить. И попал в Одессу. Они в одно и то же время ходили по одним и тем же улицам. Продолжу о Михаиле Вознецове. К сожалению, в конце 19-го года ему приходится идти снова в армию, потому что в Одессе опять после периода большевистского, сопровождаемого красным террором, в августе, 23 августа, приходят деникинцы. Одессу занимают деникинцы. Его призывают как офицера. Он уже был поручиком к тому времени. И отправляют опять в Крым, потому что туда эвакуировали из Одессы потом со временем все авиасоединения и со всей территории близлежащей туда отправляли. Он служит в авиаполку в Симферополе. И там проводит почти весь конец 19-го года и почти весь 1920 год. К этому моменту полуостров оказывается отрезанным совершенно от большой земли. А вместо Деникина главнокомандующим становится Врангель. И Михаил Вознецов оказывается к ноябрю месяцу перед страшным выбором. Дело в том, что первые успехи Врангеля быстро сменились поражениями, и к ноябрю месяцу он стал перед выбором оставаться или уезжать. Есть потрясающие записи его дневниковые о том, как он делал этот выбор.
«Когда катастрофа стала неотвратимой, — вспоминал Михаил Васнецов, — командир авиаполка, где я служил, стал вызывать по одному офицеров и говорил им, что средств для вывоза не хватает. Поэтому пусть уезжают только те, кому неминуемо грозит смерть. Я сказал, что останусь, так как думал как-нибудь пробраться в Одессу, чтобы встретиться с женой. Вот наступила последняя ночь. Все сжигали компрометирующие документы. Я лежал и думал, что мне делать. Один из служащих полка был из немцев-колонистов. Он предложил мне уйти к его родителям и делать вид, что я у них работник. Вдруг утром раздалась команда: «Кто уезжает, пусть получает винтовки». Тут я, ничего не думая, а какой-то силой встал, отдал ключи от своей мастерской своему помощнику из солдат, взял винтовку и стал в строй. Еще до этого я передал одному солдату письмо с адресом жены в Одессу на обсерваторию, такого содержания: «Муж ваш жив, но вы его не скоро увидите». Прибыли ночью в Севастополь. Нас грузили на французский угольщик. Пароход был до крайности переполнен. Мы в изнеможении легли на грязный пол трюма. Не помню, когда, наконец, пароход отошел. Вот берег Крыма исчез за волнами. Мы плывем, куда не знаем, что нас ждет, не знаем. Настроение у меня было отчаянное. Я ни на что не надеялся. Так мы прибыли в Босфор и стали там. На берегу были видны старинные храмы. Как-то священник служил всеночную. Солнце заходило за величественные храмы. Тут впервые у меня блеснула надежда, что Господь нас не оставит. Впоследствии я узнал, что оставшиеся в Симферополе офицеры и чиновники нашего полка были убиты, кроме большевиков. Так что сила, заставившая меня покинуть родину, была Божья сила, которая спасла меня. Вспоминал Михаил Васнецов.
Таким образом, Михаил Васнецов оказывается оторванным от семьи в Галлиполи, год живет в Галлиполи, и только в 1922 году он смог отправить первое письмо уже из Болгарии, куда он, демобилизованный, переехал преподавать, смог отправить письмо родным. При этом он даже подписывался сначала не Миша, а Маша, так он боялся всего. Родные, жена и сын, жили в это время у его отца, у Виктора Михайловича, в Москве. К счастью, им было куда уехать. Наладилась переписка, а Ольга Васильевна, его жена, была женщиной довольно-таки энергичной. Начался НЭП, и ей удалось в 1924 году получить согласие на то, чтобы поехать в Прагу и Вену с тем, чтобы изучить передовой опыт педагогики. Она так и работала преподавателем. Ее отправили за свой счет. У меня есть этот уникальный совершенно документ, который разрешает ей уехать в Прагу и Вену. 24-й год. Тогда это было еще можно. А сам Михаил Васнецов в 24-м году из Болгарии едет на съезд молодых ученых в Прагу. Они знали, что будут примерно в одно и то же время в Праге. Но, безусловно, они не знали, где территориально и так далее. И они совершенно чудесным образом встречаются в холле отеля «Беранек», где и проходил этот съезд молодых ученых. И после этого они остаются в Праге. И тут начинается уже пражская жизнь его. В 32-м году он становится священником, в 33-м году иереем, а закончил он свою жизнь протоиереем. Он был священником, и в 45-м году, как это неудивительно, его не тронули, хотя он был белым офицером. А сына его, к сожалению, отправили в лагерь.
Погодите, вы про сына не сказали. Сын приехал с Ольгой Васильевной сын в эту педагогическую поездку?
Да, их отпустили с сыном. Конечно, она хотела приехать к мужу с сыном. И, к счастью, это произошло. И сын учился здесь. Он был инженером-железнодорожником. И в 42-м году, по окончании университета, его отправляют в Минск инспектировать состояние железнодорожных путей. Вот, естественно, в 45-м году, когда пришли красные войска, это было известно, и его немедленно отправляют в Норильск. Но благодаря тому, что он был хорошим специалистом, он служил в порту Дудинка, где уже познакомился со своей женой, тоже Ольгой, и потом им разрешили жить в Киеве. Это было чудо. Тут сыграла свою роль фамилия Васнецов, потому что, как правило, не разрешали прописываться в таких столичных городах, но им разрешили, потому что жена была, супруга сама была из Киева, и сегодня поколение Васнецовых так и живет в Киеве. Внук отца Михаила, член-корреспондент Академии наук, тоже физико-математических, и мы переписываемся с ним, то есть линия продолжается.
А когда скончался Михаил Васнецов?
А Михаил Васнецов скончался в 72-м году, а супруга скончалась в 61-м. После того, как арестовали сына, они долго не знали, что с ним, и она заболела склерозом мозга. Это у нее было страшное душевное потрясение, и она болела все эти годы, и они увидели с сыном уже позже, в 1957 году, Михаилу разрешили поехать в Советский Союз. Он был в Киеве, он был в Москве, в доме, в родном доме. Потом несколько раз приезжал к нему сын. То есть его судьба сложилась вполне благополучно, несмотря на то, что вот этот драматичный выбор оставаться или уехать стоял перед ним именно в ноябре 2020 года. И он писал о том, что все, кто остался, практически все его сослуживцы из тех, кто остался, были расстреляны. Притом довольно быстро. И вот это поразило меня, потому что Николай Бурлюк как раз и был расстрелян. Как раз и был расстрелян в декабре 2020 года. Возвращаясь к биографии Николая Бурлюка, он тоже учился на физико-математическом факультете, только в Петрограде. В нем боролось два начала, он же рос тоже в творческой среде, писал стихи, публиковался в футуристических сборниках. По характеру был таким же робким. Гумилев писал: «Издает Бурлюк неуверенный звук». Он писал Брюсову письмо: «Скажите, то, что я пишу, это поэзия или нет? И согласны ли вы, если это поэзия, быть моим учителем?» Неизвестно, что ответил ему Брюсов, но учеником он его не стал. И он колебался между тем, чтобы оставаться творческим человеком или иметь на руках твердую профессию. И он единственный из всей семьи, кто избрал профессию агронома, идя по стопам отца Давида Федоровича Бурлюка, который был агрономом. И он в 14-м году оканчивает университет, и начинается война. И он попадает примерно в те же жернова. Он тоже не хотел брать в руки оружие, он служил в радиодивизионе. Он попал в электротехнический батальон, выучился там в школу прапорщиков, и он стал телеграфистом. Он учил телеграфистов в полевой военно-полевой школе. Он попал на румынский фронт и, в конце концов, попал в ту же страшную мясорубку со сменой властей и с вынужденным выбором, что делать. Его судьба была неизвестна. Давид Бурлюк знал, что его расстреляли. Давид Бурлюк знал, что Николая расстреляли. Он не упоминал об этом почти никогда. Он боялся, что это может каким-то образом повредить и родственникам, и ему, и его карьере. Но в письмах близким, в разговорах он говорил о том, что его пустили в расход. Он не знал точно, когда и где это произошло. И только в 2001 году Андрей Крусанов, автор четырехтомника «Русский авангард», получил ответ, вернее, он опубликовал ответ из СБУ, Службы безопасности Украины по Сумской области, где ему прислали протокол, заключение обвинительное по Николаю Бурлюку. Это потрясающий документ того времени, насколько он безграмотно и бесчеловечно составлен. Я думаю, что он заслуживает того, чтобы его прочесть.
Заключение по делу номер 607/196 по обвинению Бурлюк Николая Давидовича в службе у белых. Я, следователь особо дарма 6 Рогов, рассмотрев настоящее дело, нашел. Бурлюк Николай Давидович, 31 года, происходит из мещан Харьковской губернии Лебединского уезда, село Рябушки. Женат, большую часть жизни проживал в городе Херсоне. Русский, православный, сын бывшего управляющего одного из имений графа Мордвинова в Таврической губернии, Черная долина. Беспартийный, сам имущества никакого не имеет. Семья, состоящая из жены, ребенка и матери жены, проживает в селе Веревчина, Балка Херсонской губернии. До 1909 года учился в гимназии города Херсона. С 1909 по 14 в Петроградском университете, где и был студентом сельскохозяйственного университета города Москвы до 16 года, после чего был мобилизован на правах вольноопределяющегося и служил в электротехническом батальоне и в 17 году, 15 июля, кончает школу инженерных прапорщиков, после чего отправлен на русский румынский фронт и в 9-м радиодивизионе сначала исполняет обязанности помощника начальника учебной команды, затем начальник полевой радиотелеграфной учебной школы. В начале ноября 1917 года едет в Россию и привозит свою мать в Румынию, город Ватушаны, и в январе 1918 года, ввиду разоружения дивизиона белыми добровольцами на станции Сокола, Бурлюк уезжает в город Кишинев в радио Румфронта, и в том же январе 1918 года поступил в Кишиневскую земуправу. Затем уезжает в город Измаил уездным представителем Министерства земледелия Молдавской Республики. В марте месяца 18 года уходит в запас армии и продолжает служить в управлении земледелия до июня 18 года. После чего через Одессу едет на жительство в город Херсон, где пристраивается чернорабочим завода «Вадон». затем помощником табельщика, а в начале августа 1918 года уезжает в имение Скадовского, Белозерка Херсонской губернии, где служит приказчиком и неофициально исполняет обязанности помощника управляющего, и в ноябре месяца 1918 года, по объявленной мобилизации гетманом, является как офицер и направляется в город Одессу в радиодивизион, где от гетмана переходит к Петлюре, затем к Белым в начале декабря 1918 года, затем в апреле 1919 остается и служит при Красной армии до мая 1919 года, после чего переходит на службу в морскую пограничную стражу и в июне 1919 года освобождается как агроном и уезжает в город Херсон, затем в село Веревчина к родным и с июля до августа 1919 года живет в деревне, но затем уезжает в Алешки для подыскания службы учителя, дабы не попасть в ряды белых, и по объявленной мобилизации белыми является как офицер, находясь на службе рядовым, преследуется до сентября за службу в Красной армии, после чего отправляется на фронт против Махно в районе Знаменка, затем Гуляй-Поле, показывает, что следует рядовым телефонистам. В декабре месяце под натиском Красной армии белые отступают. Бурлюк от белых удирает через Мелитополь и Алешки, и Херсон, затем на Голую пристань, и там скрывается в больнице, боясь военной службы, противоречащей своему убеждению. И так скрывался до декабря 1920 года, после чего, считаясь тем, что гражданская война закончена, сам является в комиссариат для учета как бывший офицер. Белым явился по первому приказу как офицер, потому что документы были в их руках, а законам РСФСР и приказам не подчиняется и не являлся потому, что не желал служить как у тех, так и у других, и продолжал скрываться целый год. Принимая во внимание показания самого Бурлюка, из коего видно, Бурлюк Николай Давидович, сын управляющего крупных имений Мордвинова, гимназист, студент, в 1917 году офицер, служит начальником учебной команды на Румынском фронте, и в то время, когда генерал Щербачев предполагал совершить переворот, базируется в Яссах, Бурлюк привозит свою мать в Румынию, после чего также пристраивается в Молдавской республике, по неизвестным причинам едет обратно в Россию, где при первой мобилизации гетмана является как офицер и от гетмана переходит к Петлюре, затем к Белым и при приходе Красной армии остается на службе при радиотелеграфном дивизионе, затем переходит в пограничную стражу, откуда под видом агронома удается освободиться и при первом приказе Белых является как офицер, где продолжает служить, и лишь при отступлении Белых опять удирает в Херсон, затем в деревню, где в течение года не исполняет ни одного приказа рабоче-крестьянской власти и, скрываясь ровно год в тылу Красной армии, неизвестно, чем занимается, что дает повод отнести Бурлюка к числу шпионов армии Врангеля и ему подобных. Лишь в 1920 году, в декабре месяце, когда ликвидирован Крымский фронт, Бурлюк, считая гражданскую войну законченной и надеясь на милость рабоче-крестьянской власти, после года скитаний является для учета. Кроме того, в день ареста при нем оказываются документы, подтверждающие, что Бурлюк лишь в декабре 1920 года начал выявлять свое присутствие на территории советской власти, и тут же он уже оказывается агрономом и пристраивается в советских учреждениях. Смотри удостоверение при деле номер 13063, 4282 и 1062, принимая в основание показания самого уже Бурлюка, где мной сказано за то, что в течение года, когда Бурлюк скрывался, было много приказов РСФСР и Красармии, что лицам, не зарегистрировавшимся и скрывающимся, будет применена высшая мера наказания – расстрел, имея в виду, что виновность Бурлюка им уже подтверждена, желая скорее очистить РСФСР от лиц подозрительных, кои в любой момент могут оружие свое поднять для подавления власти рабочих и крестьян, как сделал и Бурлюк при первой мобилизации белых, явился как офицер, а посему полагал бы Бурлюка Николая Давидовича, 31 года, расстрелять. Следователь Рогов. За вслед частью согласен. Голуб. 25 декабря 2020 года. Резолюция НАЧ особо отдела 6-й армии. Утверждается чрезвычайной тройкой особо отдела 6-й армии.
Что меня поразило в этом? Он служил в радиодивизионе. Николай Бурлюк служил в радиодивизионе в Одессе. Потом он дезертировал при первой же возможности. Он не хотел служить белым. Он год прятался. И в декабре 20-го, когда он посчитал, что гражданская война наконец-то окончилась, В Херсоне развесили объявление, что все белые офицеры должны прийти явиться и стать на учет. Он тоже подкрепился справками, так же, как и Михаил Васнецов всегда брал справки. В его личном деле множество копий справок. Он, видимо, показывал их. Я преподаватель, не забирайте меня в армию. Он тоже брал справки о том, что он агроном, что он служит и так далее. Более того, он в Одессе служил и у красных, и у белых. Так получилось, потому что всем нужны были специалисты. Но это ему не помогло. Если белые, после того, как он служил у красных, его просто понизили до рядового, то красные его расстреляли. Как потенциального шпиона Врангеля, возможного шпиона Врангеля и человека, который при первой возможности опять возьмет в руки оружие против советской власти. И они его расстреляли. Это было в конце декабря 1920 года. Ему было 30 лет. У него был сын, годовалый сын. Если у Михаила Васнецова был двухлетний сын на момент этого страшного выбора, то у Николая Бурлюка был годовалый сын, жена Саши Сербинова. Я о их судьбе сейчас ничего не знаю. Не только я, почти никто не знает. Я сейчас с краеведами херсонскими работаю. Мы ищем следы, что произошло с ними. И вот такой драматический выбор. Уехать или остаться? Михаил Васнецов уехал и выжил. И сохранил семью, а Николай остался, хотя у него, наверное, и не было возможности эмигрировать, потому что он не был в Крыму, но он прятался, но такой молох советской власти, который просто раздавил его в 30-летнем возрасте, абсолютно мирного, достаточно беззлобного человека, который не хотел брать в руки оружие.
Евгений, а можно попросить вас немножко напомнить нашим слушателям, тем, кто это забыл, что за фигура Николай Бурлюк? Что он оставил? Какое наследие его?
Николай Бурлюк оставил поэтическое наследие, он оставил стихи. Его нельзя назвать поэтом первого ряда, может быть, даже нельзя назвать поэтом второго ряда, но он был одним из членов клана Бурлюков, вот этого кулака бурлючего, который ворвался в русское искусство того времени. Бурлюки фактически стали именем нарицательным. А он был поэтом. Бурлюк писал о том, что он радовал отца, потому что его одежда никогда не была запачкана краской. Он стал поэтом. Почти во всех футуристических сборниках есть его стихотворения, либо какие-то критические статьи, где он давал отповедь то ли Бенуа, то ли Луначарскому, защищая своих братьев, защищая футуризм, футуристов и авангард. И благодаря этому он остался. Благодаря этому, наверное, он остался, потому что безвестный агроном, конечно, не был бы никому интересен. Так же, как и безвестный астроном, которым мог бы стать Михаил Васнецов, если бы не стал священником.
Ко мне вот-вот вдруг прикоснутся, уж ветер волос шевелит, и заклинания раздаются под сводом безграничных плит. Но я молю с кривой улыбкой твою изменчивую тень, что если бы, хотя ошибкой, ты на меня роняла тень, и если б твой любовник вялый, покорный медленным устам, прикрыл, хотя частицы малой, моих телес заметный гам, сереет сумрак подземелья, врагов звончея голоса, и кроет от ночного зелья мой лоб кровавая роса. Николай Бурлюк, 1914 год. На волнах радио «Свобода» выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. «Судьбы и параллели». Гость нашей студии – искусствовед и коллекционер Евгений Деминок. Продолжаем программу. Евгений, какие еще параллели вы приготовили для сегодняшнего разговора?
Следующая параллель – это две женские судьбы, две художницы. Всемирно известная Зинаида Серебрякова и Людмила Кузнецова-Бурлюк, о которой мы только сейчас начинаем узнавать. Благодаря тому, что я нашел в Праге архив ее родных и стал этот архив описывать. Меня поразили здесь совершенно уникальное совпадение жизненных обстоятельств, в которых они оказались, и, соответственно, тот же выбор, который они делали. Они жили почти в одно и то же время. Серебрякова родилась в 1884-м, Людмила Бурлюк родилась в 1887-м, обе родились в семьях, где было шестеро детей. Обе росли в творческой среде. Безусловно, клан Бенуа нельзя сравнить с кланом Бурлюков, но, тем не менее, это оба клана. Их называли кланами. Обе росли в творческой среде, и обе рано сделали выбор свой. Они стали художницами. При этом, что интересно, что Людмила Кузнецова-Бурлюк я буду пока ее называть Людмилой Бурлюк, она еще не вышла замуж. Она поступила в Академию художественную в Санкт-Петербурге без всякой подготовки, она не заканчивала никакой художественной школы. Бурлюк в том же году не поступил, Давид, потому что он провалился на рисунке натурщика. Ему дали дальнее место, а у него был один глаз стеклянный. Он же был одноглазым художником, 85 лет. Оставил после себя 20 тысяч произведений. А Людмила поступила в Академию художеств и училась там до 1907 года. Зинаида Серебрякова была самоучкой. Она 25 дней, как она писала, училась в художественной школе. Она надеялась, что преподавать у нее будет Репин. У Марии Тенишевой была частная художественная школа. Там должен был преподавать Илья Ефимович Репин. Но он в это время как раз уходил из этой школы, и она его так ни разу и не увидела. А потом 2 года она училась в мастерской Осипа Браза одессита, который был одним из лучших портретистов того времени. Вот и все ее образование художественное. Дальнейшие параллели меня просто поразили. В 1905-м Зинаида Серебрякова выходит замуж за своего кузена Бориса Серебрякова. Она же была Зинаида Лансере, и она становится Зинаидой Серебряковой, и она рожает 4 детей. И в 1919 году ее муж умирает от цепного тифа. Людмила Бурлюк выходит замуж в 1908 году, 3 года спустя, рожает 4 детей, и ее муж умирает в 1923 году от цепного тифа. 2 художницы остались с 4 детьми на руках. При этом, что удивительно, что Евгений Евгеньевич Лансере, родной брат Зинаиды Серебряковой, старший брат, тоже художник, тесно работал с мужем Людмилы Кузнецовой, Людмилы Бурлюк. Императорский фарфоровый завод, Евгений Лансере пригласил его. Василий Васильевич Кузнецов был скульптором. И Лансере приглашает его возглавить скульптурное отделение. Сам он заведовал художественным отделением императорского фарфорового завода. И до самой своей смерти в 23-м году, больше 10 лет, Василий Кузнецов работает там. Они вместе отдыхали. У меня в архиве есть фотографии, где они с семьями, Евгений Лансере, Василий Кузнецов, Людмила Бурлюк, ездили в Финляндию, катались на яхте, отдыхали на даче. Вот такое переплетение вот этих двух семей, и в результате вот этих трагических событий оказывается, что они обе с 4 детьми на руках и почти без средств к существованию, потому что они умели только рисовать. Но каждая сделала свой выбор после замужества. А если Зинаида Серебрякова ни на день не прекращала рисовать и умудрялась как-то воспитывать детей, правда, ей помогала мама, которая до самой смерти своей с ней жила и помогала воспитывать 4 детей, то Людмила Бурлюк забросила это. И Лившиц в своем «Полутораглазом стрельце» тоже пишет об этом, о том, что она была одаренной художницей. Ну, наверное, мы можем судить об этом, потому что, например, Валентин Серов приглашал ее вместе рисовать натурщицу. То есть Серов ценил ее, ее награждали грамотами, когда она училась в художественной академии. Но она забросила. Она забросила и посвятила себя целиком воспитанию детей. Серебрякова продолжала ежедневно этим заниматься, и в результате, наверное, получилось так, что Серебрякова знает сегодня весь мир, а Людмилу мы узнаем только сейчас. Людмила Кузнецова сокрушалась, она в письмах своих писала много раз, что она очень сожалеет о том, что она забросила живопись. Она вернулась к ней в Праге. Но я расскажу вкратце о ее биографии и о биографии Зинаиды Серебряковой. Итак, Серебрякова. Начинается гражданская война. Они в своем имении Нескучное под Харьковом. Его, естественно, национализируют. Муж ее в постоянных разъездах и командировках. Она одна с мамой и с детьми. Потом имение вообще разграбили и сожгли. Они уехали в Харьков. И она перебивалась там, работая в археологическом музее. Она зарисовывала там экспонаты археологического музея. И потом всесильный дядюшка Александр Николаевич Бенуа приглашает ее в Петроград. Ей предлагают стать академиком в Академии художеств. Но она всегда всю жизнь сомневалась в своих способностях. Она всегда стеснялась отдавать свои работы на выставке. Она всегда считала, что ее работы неудачны, что ее портреты замечательно неудачны. Она была жутко неприспособленным к жизни человеком, жутко робким и стеснительным. Она не принимает этого предложения, и она живет тем, что рисует портреты. А в 24-м году она уезжает в Париж. Уезжает, опять же, по приглашению дядюшки Александра Бенуа, с тем, чтобы заработать там какие-то копейки.
Погодите, дядюшка сам уехал в 28-м. Как он ее в 24-м мог пригласить в Париж?
Он ее настойчиво подталкивал к этому, потому что там можно было заработать. По его мнению, там можно было заработать. Она бедствовала там жутко. И вот в этом ее судьба тоже схожа с судьбой Людмилы Кузнецовой, потому что они обе бедствовали. Но вот эта парижская нищета и советская нищета, они очень разнились, потому что в парижской нищете можно было ездить к родственникам в Лондон или к друзьям в Швейцарию или в Марокко, и у нее всегда были кисти, краски и холсты. А в советской нищете у Людмилы не было ни кистей, ни красок, и она поэтому оттачивала свое совершенство как графика. Но они обе были прекрасными портретистами. В конце концов, в 25-м году и в 28-м приезжают двое из детей Зинаиды к ней в гости. То есть жить, в какие гости? Приезжают к ней жить, то есть приехала Катя и приехал Саша. Сначала приехал Саша в 25-м году. Они оба стали художниками, но двое детей остаются в России. И это была для нее драма на всю жизнь, потому что она со своей дочерью Татьяной виделась только спустя 36 лет. 36 лет. То есть Серебрякова уехала в Париж, она думала, что это ненадолго, что она подзаработает и вернется. Но она уже после войны писала, когда ее стали приглашать в Советский Союз с выставками, она писала: «У меня даже нет денег, чтобы сделать паспорт». И Татьяне было 12 лет, она осталась с бабушкой. И она увидела маму только спустя 36 лет. А сын Женя увидел ее еще позже, в 60-м году. То есть это была такая страшная драма. Она чувствовала свою ненужность. Она в 30-е годы даже ей уговаривали вернуться в Советский Союз. Она даже хотела, потому что тогда казалось, особенно в середине 30-х, что вот индустриализация, такая мощная поступь прогресса. И ее приглашали, при этом ее братья хорошо устроились. То есть Евгений Лансере, несмотря на то, что он был белым офицером, он был лауреатом Сталинской премии. А Николай, ее тоже старший брат Лансере, он был архитектором достаточно успешным, но его дважды арестовывают и в конце концов умирает в 42-м году в тюрьме в Саратове. Она об этом не знала. То есть все казалось внешне благопристойно. К счастью, она не вернулась в Советский Союз, потому что совершенно непонятно, как сложилась бы ее дальнейшая судьба. И уже в 60-е годы слава пришла к ней. Выставки в Советском Союзе. 21 работу купил Русский музей после выставки. И все открыли для себя Серебрякову как художника. Несмотря на такие вот трагические жизненные обстоятельства, наверное, все-таки эмиграция помогла ей сохраниться как художнику, так же, как она помогла Давиду Бурлюку сохраниться как художнику, не менять свой стиль, экспериментировать и работать.
Из книги Аллы Русаковой «Зинаида Серебрякова», издательство «Молодая гвардия», серия «Жизнь замечательных людей». Именно в середине 30-х годов у Серебряковой усиливается никогда не покидавшее ее чувство, что она совершила роковую ошибку, уехав во Францию, и желание вернуться на родину. «Ничего из моей жизни здесь не вышло, и я часто думаю, что сделала непоправимую вещь, оторвавшись от почвы». Несомненно, на нее действовало и общее настроение, охватившее левые слои французской общественности, да и часть русской эмиграции и предвоенные годы под впечатлением свершений, которые, как им виделось издалека, происходили в Советском Союзе. Мечта о возвращении подогревалась письмами дочери, сына, старшего брата о развитии искусства в Советском Союзе, якобы сохраняющего основы истинного реализма. Эти письма, естественно, были существенно отредактированы ее корреспондентами в свете цензурных запретов и звучали поэтому весьма оптимистично, отнюдь не отражая реальности жизни советских людей и, в частности, положения в искусстве. Важное значение для Зинаиды Евгеньевны имели известия о возвращении в СССР коллег-художников Билибина, Щекотихины, Потоцкой и Шухаева. О трагической судьбе последнего, арестованного вместе с женой после приезда на родину по фантастическому обвинению в шпионаже и пробывшего в заключении до 1954 года, Серебряковы в Париже, очевидно, ничего не знали. И хотя им было известно, что любимый брат Зинаиды Евгеньевны, архитектор Николай Евгеньевич Лансере, человек исключительной скромности, таланта и культуры, был арестован в первый раз в 1931, а затем в 1938 году, он скончался в 1942 в саратовской тюрьме, никаких подробностей о его судьбе они знать не могли. В письмах Серебряковой, посланных в эти годы родственникам вместе с мечтой о возвращении на родину, звучит отчаяние из-за невозможности ее осуществить, и из-за недостатка материальных средств, и нежелания стать обузой Татьяне Борисовне, и из-за обязательств, связанных с затянувшейся работой над росписями для виллы барона Броуэра. «Я тоже последнее время расхандрилась, и, если задумывалась, горько плакала по невозвратному счастью прошлой жизни. Вернуться же немыслимо. У меня нет денег и на дорогу, и на паспорт. А здесь с кем оставить беспомощного кота и отчаяющегося Шурика? И сердце разрывается между вами, моими чудными детьми». В ответ на письмо брата, Евгения Лансере, пытавшегося подвигнуть Зинаиду Евгеньевну на возвращение, утверждая, что в СССР она легко найдет работу, чувствуются мучительные колебания. В все, что ты пишешь о художественной жизни у вас, а, может быть, вероятных заказах, меня, конечно, очень соблазняет. Но вот беда. Уже я не чувствую в себе сил, а веры в себя у меня всегда было не ахти как много предпринять такое решение. Да и таточки я чувствую, буду в тягость. Главной же причиной того, что она не предпринимала реальных шагов к возвращению, было наступившее в 1938 году резкое ухудшение ее здоровья. Обострение ряда хронических заболеваний, базедовые болезни, неврозы сердца. Особенно угнетающе на нее подействовало ослабление зрения. По этому поводу ей пришлось перенести в конце 1938 года довольно тяжелую операцию. Плохое самочувствие, которое она мужественно преодолевала, продолжая работать, несомненно влияло на ее душевное состояние и без того наполненное все возраставшей тревогой. Так пишет Алла Русакова в книге о Зинаиде Серебряковой. На волнах радио «Свобода» выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Судьбы и параллели. Гость нашей студии, искусствовед и коллекционер Евгений Деминок, рассказывает об участи Людмилы Кузнецовой и Зинаиды Серебряковой.
С Людмилой Кузнецовой Бурлюк все произошло гораздо трагичнее. Они бежали из Петрограда от гражданской войны в Аркадак Саратовской области, Саратовской губернии, это тогда. Туда же переезжает ее муж. И все, казалось бы, налаживается. Муж работает, продолжает брать заказы фарфорового завода, который уже переименовали в государственный. Но он заболевает тифом. Им дали дом, где можно было поселиться. Оттуда выезжали прежние жильцы, и он помогал грузить их вещи. Оказалось, они недавно переболели тифом. Он заболевает тифом, лежит в больнице продолжает работать и умирает. И она оказывается одна, без родственников, вдали от столиц. И можете себе представить, как женщина с четырьмя детьми может выжить, имея профессию художника. Она рисует портреты, она рисует портреты умерших по фотографиям, она потом работает преподавателем в школе. Но нищета, полнейшая нищета, война, детей призывают в армию, двое сыновей погибают, один сходит с ума в немецком плену, и только Кирилл остается в живых. Единственный сын, он потом живет в Ленинграде. Она живет с ним некоторое время, потом она возвращается в Саратов, живет у подруги. У нее даже нет документов, чтобы уехать. Ее находит Владимир Фиала, сын ее сестры Марианны из Праги. И, к счастью, ее забирают сюда. И она живет последние 12 лет в Праге, она живет уже спокойно, ей не нужно думать о куске хлеба, ей не нужно заботиться об этом, потому что семья Фиала были достаточно обеспечены, они жили в своем доме в Праге 6, и она продолжает рисовать, и за год до ее смерти, в 1967 году, у нее прошла здесь в культурном доме заводилка, выставка. У меня есть в архиве фотографии с этой выставки. С момента последней выставки ее в 2012 году прошло почти 60 лет. Поэтому мы для себя художника Кузнецова открываем только сейчас. И вот умерли они почти одновременно, с разрывом в год, Серебрякова и Людмила Кузнецова. Но насколько разные судьбы, насколько схожие жизненные обстоятельства, в которые они попали, и насколько разные судьбы. Что послужило причиной тому? То ли выбор постоянного служения искусству, которое сделала Серебрякова, то ли все-таки то, что она оказалась во Франции. Пусть это было трудно, пусть это было бедно, но она могла работать, а Людмила не могла работать, ей надо было выживать. И вот эта вот борьба за выживание. Вы знаете, у меня есть письма ее к Давиду Бурлюку, когда Бурлюк в 1956 году приехал в Советский Союз в первый раз. Она писала ему: «Почему же ты не приехал со мной повидаться? Почему ты не приехал в Саратов? Ведь ты мог, ты же был в Крыму, ты мог заехать ко мне. У меня же нету денег». А она приехала потом к нему в Ленинград. Она просила ему денег. И он отдал ей часть того гонорара, который 3000 рублей, который заплатил ему Союз писателей. Она бесконечно писала сюда и Бурлюку письма: «Пришлите денег, пришлите денег». И Бурлюк присылал ей денег. Бурлюк присылал ей денег, начиная с 22-го года, когда он оказался в Америке. Он всех поддерживал финансово, он перечислял сюда доллары. Но, безусловно, у него не было возможности содержать всех на каком-то пристойном уровне. И только вот оказавшись, опять же, в эмиграции в Чехословакии, пусть советской, Людмила как-то вздохнула спокойно. Такие вот какие-то переплетения судеб удивительные, вот они и натолкнули меня, наверное, вот на то, чтобы прийти сюда и рассказать все эти истории. Потому что, ну вот какие-то точки, когда вот одновременно судьба наносит какие-то удары или ставит перед каким-то выбором. И вот в зависимости от этого выбора складывается вся дальнейшая судьба.
И на этом мы заканчиваем передачу «Судьбы и параллели». Гостем нашей студии был искусствовед и коллекционер Евгений Деминок. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных программ. В эфир выходит передача «Поверх барьеров». Ветеран нашего радиовещания. Под этим общим названием вы услышите цикл «Один час в архиве свободы». Звуковое путешествие по старым пленкам предшествующих десятилетий. У микрофонов свободы в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены того времени. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию? У кого как? «Внимая ужасом войны» – серия программ о Первой мировой войне. Говорят участники, свидетели и жертвы событий. Участники и свидетели – это понятно, но почему именно жертвы? Потому что вы услышите голоса проигравших, тех, кто записал свои воспоминания уже в эмиграции. У нашего исторического микрофона офицеры, сестры милосердия, общественные деятели, литераторы, издатели, коммерсанты, записанные в середине 60-х, то есть полвека назад, для передачи «Радио Свобода» к 50-летию революции. Лишь малая часть этих записей пошла в эфир, а 90% разговоров никто и никогда не слышал. Голоса с того света. В программе «Поверх барьеров». Другой цикл называется «Сэ-ля-ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны – книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую «Сэ-ля-ви». По воскресеньям эфир отдан мифам и репутациям. Здесь идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. В этом цикле прозвучали разговоры об Анне Ахматовой, Пастернаке, Викторе Шкловском, Андрее Белом, Марине Цветаевой, Солженицыне и Бродском. Писатель в этих беседах берется в своем главном – с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. В воскресенье звучит и программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру. Люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Все это на сайте «Радио Свобода», на странице «Герои Ивана Толстого», которая обновляется дважды в неделю. Заходите почитать и послушать.
Лапарекопс радио «Тауисуплеба». Кен мой сменит гадат сема, ромелиц мовам задес, чуэн ма коллеги дна радио «Тауисуплебис» русулистам сахуэта. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.
Stormy Monday. Tuesday's just as bad. Oh, they call it Stormy Monday. But Tuesday's just as bad. Thank you.